Свежее утро на радио «Спутник».
Радио «Спутник» снова в эфире. Ольга Гаврилова, Алексей Красильников в студии. Оля, приветствую.
Приветствую.
Я сейчас предложу вам вспомнить, что было ровно год назад. Дело в том, что тогда борьба с коронавирусом вышла на новый уровень. Про Россию речь, естественно. После нескольких дней опасений, что будет дальше, после нескольких дней разговоров о возможном закрытии границ, закрытии всего, чего бы то ни было, было назначено выступление президента России, на котором мы услышали следующее.
Сейчас крайне важно предотвратить угрозу быстрого распространения болезни. Поэтому объявляю следующую неделю нерабочей с сохранением заработной платы.
Вот, собственно говоря, с этого все и началось. После этого выходные продлили еще до конца месяца, и так началась в России активно-пассивная, я бы сказал, стадия борьбы с пандемией. Активная, потому что это были серьезные меры по предотвращению вот этих распространения заболеваний. Даже, я бы сказал, чуть-чуть больше по предотвращению распространения активной, вот этой серьезной фазы, тяжелой формы заболевания, когда идет нагрузка на больницы. И вроде как, если судить уже год спустя, эти шаги были, получились успешными, если говорить именно о распространении заболеваний, о борьбе с пандемией. Но были и другие последствия, вот о которых мы сейчас,
касается, да,
собственно
бизнеса,
говоря, расскажем.
Например, малого и среднего, допустим.
Не только. Было и очень много любопытного о том, как в образовательной сфере шла вот эта перенастройка на образование, на обучение.
Дистанционное образование.
Многие офисные в моменты переходили тоже в онлайн, и вроде даже
очень
успешно переходили.
Очень болезненно это происходило.
Как это у вас перешло? Потому что я от себя вкратце скажу, я очень спокойно, технически нужно было просто подковаться, то есть получить определенную аппаратуру, и благодаря нашим техникам, звукорежиссерам, редакторам, шеф-редакторам, для меня лично все прошло абсолютно безболезненно,
незабываемо. Потому что как бы ничего не изменилось в твоей жизни, ты по-прежнему ходил на работу,
Нет, я не ходил, я тоже из дома.
Значит, отправили домой на домашнюю работу, да, на дистанционку, фактически, с начала пандемии, буквально, по-моему, в марте.
Да, пораньше даже чуть-чуть.
В итоге...
Мы-то как раз вот с 1 апреля, как раз вот, собственно, с той даты, которая была озвучена, ровно год назад, плюс один день, мы вот перешли
на работу. И в итоге вернулась я на работу только где-то в августе или в начале сентября, я уже точно не помню.
Вы можете сказать, что вы стали другим человеком?
Да.
Что главное?
Произошли кардинальные перемены. Во-первых, 2 месяца я вообще не выходила из дома.
Вообще?
Вообще не выходила из дома. И потом, когда мне пришлось выйти...
Даже в магазин, даже вот помните эти шутки про вынести мусор, погулять с
собакой? Нет, вообще не выходила из дома. У меня свитер, в котором я ходила, исцелел буквально. Исцелел. Потому что я в нем ходила, естественно, стирая периодически, да, полгода или сколько месяцев я сидела дома. Состояние было совершенно жуткое, понимаешь, непривычное состояние. Я не понимала вообще, что происходит. И когда через 2 месяца у меня зуб заболел, я пошла к стоматологу, но машина сломалась, и пришлось идти обратно домой. Буквально, я не знаю, 200 метров, 500, может быть. Я еле ноги передвигала, при том, что я бывший КМС по легкой атлетике.
То есть еще и на физическом уровне все
это сказалось. Да, сказывалось. Потому что в условиях квартиры небольшой, в общем-то, из комнаты на кухню.
Ну да.
И обратно, в общем-то. Сколько там?
Я, честно, вспоминаю некоторые моменты.
Когда меня опять хотели...
На
какая-то третья волна уже намечалась, да, и пошли какие-то разговоры. Я просто подошла к руководству и сказала, если вы меня отправите опять на удаленку, это будет закончиться летальным исходом просто. Я этого не вынесу больше.
Насколько можно здесь сравнение сделать, но у меня была пара моментов в жизни, когда тоже на несколько месяцев оставался вынужденно без работы. И один из таких, я прям ушел в тяжелое состояние. Мне очень психологически было в этом смысле тяжело. Я там, по-моему, не 2 месяца, конечно, но где-то около месяца тоже я из дома не выходил. И это просто само по себе оно угнетает, что ты действительно постоянно... Это вроде бы сейчас на словах уже сложно представить, что антураж вокруг тебя, эти 4 стены, даже если их не 4, даже если комнат больше, грубо говоря, телевизор какую-то новую информацию перенесет вместе с радио, через интернет ты сам можешь кому-то что-то написать. Это да, это на словах кажется, что ерунда, это все нормально, все решаемо, все, возмещаемо. А когда физически в эту ситуацию попадаешь, оно действительно
во-первых,
может сказаться.
Во-вторых, еще, Леша, рабочий день каким-то резиновым здоровым стал, понимаешь?
Да?
То есть ты приходишь на работу там от и до и уходишь.
А здесь а нет дома... этих границ, да?
Нет, абсолютно. То есть ты могла можно было работать ну, с 9 и до позднего вечера. Но работы это... было больше реально.
Больше.
Больше.
Но я не знаю, вот по себе так не скажу. Вот были определенные плюсы и минусы по тому,
возможно,
как я
на работе
работал.
Просто еще есть какая-то дисциплина, понимаешь? Дома ты можешь расслабиться. Самодисциплина. Дома ты, естественно, расслабляешься. То есть ты чаще ходишь на кухню, то чаек, то кофеек там, да.
Ну, давайте уж так просто не будем на наших работодателей говорить. У нас и здесь можно и чаек, и кофеек, и тоже где-то прогуляться, и какой-то такой перерыв. Но вместе с тем, все это одно дело, когда действительно это на уровне могло бы быть. Другое дело, когда ты в это оказываешься в серьезном смысле слова. Вот ты физически все это ощущаешь. Но, тем не менее, да, действительно было много любопытных моментов, много серьезных, страшных, опасных моментов, связанных и со здравоохранением, и с образованием. И, естественно, про бизнес за последний год говорилось очень и очень много. Об изменениях, о том, что было сделано, о том, что будет дальше, попробуем и поугадывать, и порефлексировать, и повспоминать с нашим первым гостем Анастасией Татулова, омбудсмен России по защите малого и среднего бизнеса, основатель сети семейных кафе «Андерсон». Анастасия, здравствуйте.
Здравствуйте.
Анастасия, мы тут немножечко вспоминаем. А вот вы расскажите, пожалуйста, ваша первая мысль тогда, когда сказали, что ребята на неделю каникулы продлеваются?
Продлеваются.
Не продлеваются.
Это
назначаются,
уже когда все
да.
закрыли?
Нет, нет, сначала, да, сначала назначаются, абсолютно правильно подметили. Вот именно сначала, когда только это появилось.
Нет, слушайте, мы о том, что проблема огромная, и она, скорее всего, ну, скорее всего, вообще будет фатальной для бизнеса, поняли чуть раньше. У нас уже в конце февраля было резкое падение. Сначала отменились все праздники, потом люди с детьми, они практически прекратили ходить. И, в принципе, ну, так как я общаюсь там со многими коллегами, которые за границей, мы видели, что происходит там, и понимали, что ситуация катится, скорее всего, к тому же самому. Там закрывать стали раньше. И поэтому мы уже в конце февраля поняли, что все плохо.
Если говорить о тех мерах, которые предпринимались, как оцениваете? Потому что тут тоже была такая вещь, когда некоторые моменты, что называется, вслепую, некоторые моменты, что называется, в экспериментальном режиме использовались. На ваш взгляд, вот сейчас уже по прошествии времени можно ставить оценку определенным мерам, какие работали, какие нет?
Вы имеете в виду меры, которые принимались правительством или которые каждый делал в своем бизнесе?
Вот это сначала давайте с правительственных моментов, с федеральных моментов, с региональных, потому что меры, которые каждый принимал сам у себя, это действительно отдельный пласт для разговора.
Да, я просто добавлю, что вот многие говорили в то время, что помощь государства была важна, но хотелось, чтобы ее все-таки было больше.
Да всегда хочется больше и лучше. Сильнее, выше, быстрее. Ну, смотрите, я вчера как раз колонку был по этому поводу писала, и там писала свое мнение. Вы знаете, мне кажется, мы сейчас в той стадии, когда победителей не судят. Ну, то есть вот давайте посмотрим в лицо фактам. Прошел год, мы выжили. Да, выручка очень многих бизнесов, она критично снизилась. Многие закончили год с убытком. Кто-то умудрился закончить его в ноль. И это, в общем-то, достижение по нашим временам. Ну вот я имею в виду из тех бизнесов, которые офлайновых, которые пострадали больше всего. Но как бы мы ни оценивали меры, сейчас, если сравнивать нас с европейскими странами и мы точно видим, насколько мы оказались в лучшем положении. И мне кажется, самое главное, что было сделано, это было сделано все для того, чтобы не закрыть нас во вторую волну и не допустить третьей. Вот это, наверное, самое главное, потому что тот удар, который случился, его невозможно закрыть никакими деньгами, понимаете? И невозможно было придумать те меры, которые закроют полностью упавший потребительский спрос. Поэтому, наверное, это не популярное мнение. Сейчас власть, честно говоря, больше принято ругать, чем хвалить. Но я считаю, что вот из того, что мы видим с вами сейчас, из того, что мы живем в открытом городе, если говорить о Москве, ну и на самом деле это во многих регионах так, в которые приезжают люди, там, иностранцы сейчас нам, когда откуда-то могут вырваться, они гулять приезжают. И я думаю, что это, наверное, лучший ответ на ваш вопрос. Как бы то ни было, все то, что делали, помогло.
Все-таки вам повезло, наверное, да, Анастасия, потому что вот, к сожалению, часть ресторанов, организаций культуры, там какие-то небольшие туристические предприятия, особенно сектор услуг, да, он очень пострадал в пандемию. То есть вот руководство этих предприятий, они ведь должны были платить зарплату работникам, правильно? При том, что они закрыты. И арендную плату, но выручки не было. Причем, я знаю, были истории, когда арендаторы завышали арендную плату прямо в условиях пандемии. То есть фактически вынуждали людей закрываться.
Арендодатели вы, наверное.
Многие оставались без работы.
Да. Вы, наверное, арендодатели имеете в виду. Слушайте, что, ну, как бы, я, да, окей, да. Я согласна, что мне повезло. Это вообще всегда приятно. Пусть всегда везет. Знаете, здесь не про повезло. У вас очень многокомпонентный вопрос. Смотрите, у нас точно так же, как у всех остальных, были договоры аренды. И мы, каждый договор, это была битва не на жизнь, а на смерть с арендодателем, у которого тоже были свои проблемы, какие-то сложности. И в каких-то местах мы не договорились. И там, где мы не смогли договориться, мы закрыли кафе и уехали. И, ну, как бы, да, и так делали все. И тут тоже вовремя принятый закон об аренде, он хотя бы частично решил эту проблему. Он заставил людей договариваться, равно как и мораторий на банкротство. Эти две вещи, они заставили людей договариваться. Мы же сейчас видим, что те, кто там выгоняли от себя какие-то рестораны или там какие-то еще предприятия в надежде, что к ним сейчас там встанет очередь, они как стояли пустые, так и стоят. И я на самом деле знаю несколько случаев, когда при том, что договор был расторгнут с арендодателем, потом заключен обратно, и люди даже не съезжали, потому что арендодатель не смог никого найти. Понимаете? И на самом деле это же не только у нас было, это было так везде. Поэтому я не говорю о том, что все прекрасно и здорово, но просто все же в сравнении познается.
Понимаете, а давайте как раз в
Германии,
сравнении.
В Португалии, в Испании, в Италии ничего не работает.
Вот, как раз хотелось вот этот момент тоже с вами прояснить. Вы упоминаете, ссылаетесь на заграничную ситуацию. Это действительно очень важно. Было что-то из того опыта, что можно было позаимствовать? Как-то посмотреть, что сделано там, и вот сделать по-другому здесь? Или все-таки в каждой стране все индивидуально, и приходилось какие-то свои вещи изобретать, придумывать?
Понимаете, тут я вам говорю, что как вот по истечении года на самом деле главная мера, которая помогает, еще раз скажу, это были не раздача каких-то денег. Выжить смогли там, где не закрыли хотя бы на вторую волну, а уж на третью тем более, потому что после двух локдаунов и выжить практически невозможно уже. Практически невозможно. Поэтому все то, где пытались не закрывать, вот оно все выжило. Наверное, это самая главная мера. Можно ли было не закрывать или нельзя, я не врач. И сказать вам это не могу. Я вам только могу сказать с точки зрения предпринимателя. Говорить о том, можно ли было сделать какие-то меры лучше, 100%. Можно ли было сделать их быстрее? Ну, наверное, тоже можно. Мы предлагали одну единственную меру. Я настаиваю, на самом деле, сейчас на том, что с моей точки зрения это было самое главное, что нужно сделать. И мне жаль, что это не сделано. Нужно было выдать, ну, как при распределении денег каких-то, которые выдавали, нужно было выдавать каждому пропорционально уплаченным в 2019 году налогом. Это бы не разрушило доверие к государству, как оно происходило там последние много лет, а укрепило бы его, показало бы, что налоги, которые платятся, а на самом деле они, ну, честно, не маленькие, они в нужный момент могли бы прийти предпринимателям на помощь. К сожалению, не услышали. Вот взяли этот механизм и распространили его только на самозанятых. Но это слезы.
Анастасия, скажите, а вам удалось сохранить вот штат сотрудников, да? Вот помните указ президента, который говорил о том, что предприятия, которые сохранят до 90% сотрудников, да, будут получать субсидии, какую-то поддержку со стороны государства? Ну, там деньги были небольшие, но тем не менее все-таки...
Нет, нам не удалось. Да. Нет, не удалось, потому что, во-первых, я вам говорю, что по нашей отрасли, которая там, где мы были... Там, где люди были связаны с детьми, это случилось гораздо раньше, чем вышли какие-нибудь указы. Поэтому к моменту того, как как вышел этот указ, у нас уже, наверное, 30% людей осталось, потому что мы были просто абсолютно уже практически тотально закрыты. И сохранить людей в этой ситуации было невозможно, это экономике противоречит. Ну, то есть ты не можешь, у тебя просто неоткуда платить. Поэтому нет, нам это не помогло, и, в принципе, я к этой мере, ну, так, скептически, честно говоря.
Если вот как раз тоже тогда обратиться к тому, о чем вы в самом начале сказали, о тех мерах, которые сами предприниматели могли сделать, что-то помогало спасать, потому что вы действительно очень, очень четко и понятно обозначили, там, где не закрывали, там удавалось что-то спастись, но тем не менее, какие-то свои собственные шаги могли быть полезными, опять же, сейчас уже, естественно, оглядывая тот прошедший год, даже чуть больше, что-то по итогам, можно ли такого сказать?
Ну, вы знаете, к сожалению, если вот честно с вами разговаривать, не для красивой какой-то картинки, а честно, все это должны были быть все непопулярные меры. Знаете, вот все, что помогало спастись, это было тотальное срезание расходов. И в том числе это было тотальное сокращение людей.
Да, действительно, это не самая, мягко говоря, популярная мера, но если это единственный момент, здесь действительно думать следовало о прагматизме, а не о каких-то социальных моментах.
Да, вы знаете, дело не в прагматизме, дело в том, что вот мы в какой-то момент, когда поняли, что, ну, скорее всего, мы не выплывем, потому что было вообще непонятно, насколько, это у меня не было никаких иллюзий, что закрытие на 2 недели, это на 2 недели, ну, то есть я понимала, что речь идет о месяцах. Мы просто собрали людей, сказали, что, ну, и сказали все как есть. И дальше мы просто с каждым человеком смотрели, что у него, какие обязательства, сколько ему нужно денег на то, чтобы прожить. Ну, то есть мы вот, грубо говоря, там брали сколько есть и смотрели, как это поделить, чтобы, знаете, как кусочек хлеба в блокаду, чтобы все не сдохли. И, ну, вот, собственно, вот таким подходом мы шли. Ну, то есть мы прекратили все платежи, кроме зарплаты. Мы сказали, что мы начали передоговариваться по каждой аренде. Мы сказали, нет, ну нет возможности платить, не хотите, мы уедем. Ну, то есть это был совершенно жесткий период, когда ты просто каждый рубль считал и понимал, тебе куда сейчас его вложить, не для того, чтобы заработать, а для того, чтобы просто продержаться. И вот на самом деле, мне кажется, это единственное, вот чем более неповоротливо и медленно в такой ситуации корабль разворачивается, знаете, это как, вот, ну, как при крушении каком-то, тем меньше шансов спастись. Ну, то есть чем быстрее в этом случае, чем радикальнее ты действуешь, наверное, тем будет проще. Но другое дело, что, понимаете, у всего этого есть своя обратная сторона. Те люди, которые не могли этого не делать, у которых там был какой-то запас прочности, или были инвестиции, или был другой бизнес в онлайне, который не так просел, они не потеряли людей. А мы, те, кто как бы вынуждены были вот так вот спасаться, мы потеряли очень много. И компанию очень тяжело восстанавливать. Вот.
Анастасия, вот почему потеряли, да? Вы же говорите, что выплачивали зарплату, или объем был меньшим. Просто, опять же, повезло вашим сотрудникам, да, отчасти. Вот у меня сын в ресторанном бизнесе работает, да, их просто отправили сидеть дома. Он 3 месяца сидел на моей шее фактически, то есть он не получал ни копейки.
Смотрите, вот здесь тоже очень многокомпонентный вопрос. Дело в том, что работа в стрессе, в таком безумном, который происходил, и вообще существование в этом стрессе, и работа в обычном плановом режиме – это вообще разные вещи. И есть люди, которые просто, они могли, например, даже в стрессе отработать, но ты потом чувствуешь, что ты просто всего себя отдал, и дальше ты просто не можешь, у тебя пустота, ты выгорел, и ты хочешь менять отрасль, менять город. Вы знаете, правда, ну, то есть очень многие люди уехали или поменяли отрасль, или сказали, все, простите, я очень люблю Андерсон, но я просто не могу, я выдохся. Там кто-то сейчас на самом деле начинает возвращаться, и это отлично и прекрасно, мы счастливы этому. Но у меня нет никаких там ни претензий, никаких обид на людей, которые ушли, потому что я понимаю, что мы просто все оказались в такой ситуации, когда каждый пережил это по-разному. Даже те, кто просто сидел дома или там не работал, или у кого есть возможность там не сильно беспокоиться о завтрашнем дне, даже для них это все был страшный стресс. И поэтому, да, люди потеряны. Тут ничего не поделаешь. Компании просто ее пришлось пересобирать заново.
Анастасия, спасибо вам огромное за такие честные ответы. Может быть, где-то они действительно кому-то могли прозвучать неприятно, но, тем не менее, правда, она всегда важнее. Анастасия Татулова в эфире «Радио Спутник» о тех итогах, которые, наверное, по истечении года можно уже даже подвести, потому что вот мне действительно этот момент, этот подход очень нравится. Некоторые меры, некоторые шаги, которые предпринимались как на уровне федеральных, как на уровне региональных властей, так и на уровне действительно предпринимателей, они могли быть непопулярными, они могли быть злыми, но против них, наверное, действительно ничего не поделать, если они единственные, которые могли каким-то образом сработать. Да, в конечном счете человек остается в центре всего, и были определенные меры по поддержке тех людей, которых сокращали, там вот как раз период определенных, ну вот после того, как пандемия началась тоже, ну да, Анастасия сказала, что выдавать деньги до бесконечности нельзя, но какие, хоть какие-то деньги, да, но тем не менее выдавали. А так, да, действительно, мы учились все учиться жить, работать по удаленке, и это дало достаточно серьезные толчок, вот как это, тому моменту, что
ведь, Леш,
онлайн-пространство да, да, да. человека все больше в себя затягивало. К нам подключается эксперт по информационным технологиям Кирилл Кирценбаум. Кирилл, здравствуйте.
Доброе утро, коллеги.
Кирилл, расскажите, пожалуйста, на ваш взгляд, вот этот самый момент онлайн, вот этот момент виртуальный, вот этот момент киберпространства, интернет-пространства, стал ли он ближе, грубо говоря, насовсем? Он доказал свою пользу или откат произойдет, как только все меры, ну, хочется верить, потихонечку будут сниматься и все вернутся насовсем в онлайн? В каком направлении был вот самый большой прогресс, самый большой толчок, на ваш взгляд?
Ну, я думаю, что какого-то значительного отката назад мы не увидим, потому что, как мы, люди очень быстро привыкают к хорошему и очень медленно отвыкают от плохого, да, поэтому мы все привыкли к, в общем-то, хорошим нововведениям. Можно сказать, что отчасти мы, собственно, жили в этом уже до этого, да, то есть очень многие вещи, которые связаны с онлайном в России, были, так скажем, на не то что на мировом уровне, а даже выше общемирового уровня с точки зрения развития технологий и до карантина, да, поэтому, когда мы в это погрузились, произошел какой-то, конечно, значительный скачок, но я не думаю, что обратно куда-то мы пойдем обратно, и люди начнут отвлекать от того хорошего, к чему они привыкли.
А на ваш взгляд, в каких направлениях больше возникла потребность в каких-то контролирующих, в регулирующих мерах? Потому что как-то все обострилось в этом, что ли, направлении. Причем это не только по России, это и Турция, это и другие страны, и в Европе тоже, и в Великобритании каким-то образом хотят. Я не скажу, что прям границы прочертить в интернете, но тем не менее больше внимания стало уделяться. Или это был естественный процесс, на который коронавирус никак не повлиял?
Я думаю, что он повлиял, но в незначительной степени. Просто коронавирус и ограничительные меры, которые там мы видели и в России, а там, в странах Европы видим до сих пор, они скорее как бы поставили вопрос ребром о том, насколько наши информационные технологии готовы вот к подобным вызовам, когда люди не всегда могут, собственно, определенные вещи делать офлайн. Вот. И, собственно, в большинстве стран эта проверка прошла на ура. Вот, особенно, ну, нам ближе Россия, да, мы можем говорить про Россию, мы видим, что каких-то значительных сбоев с какими-то сервисами онлайн и так далее в карантинные меры не происходило, то есть можно сказать, что российская информационно-коммуникационная инфраструктура прошла хорошую проверку, вот, но с точки зрения контроля, естественно, чем больше каких-то процессов, особенно, мы же онлайн бывает разный, да, то есть если мы говорим про онлайн-доставку еды, ну, наверное, это не тот процесс, который стоит государству контролировать, да. А если мы говорим с вами об оказании банковских финансовых услуг через интернет, да, если их становится больше и какие-то дополнительные вещи становятся доступны пользователям через интернет с точки зрения финансовых сервисов, естественно, здесь контроль государства нужен с точки зрения как раз исключения вот этого вопросов киберпреступности, когда пользователи будут терять деньги из-за того, что каким-то образом злоумышленники могут получать доступ к тем сервисам, которым получать не должны. Ну, здесь вопросы биометрии встают и так далее, которые, как мы знаем, сейчас тоже, ну, во главе угла стоят и в России, и во многих западных странах.
Да, вот вы говорили про то, что отката назад не будет вот в плане онлайн. Ну, скажем, та же доставка. Многие так на нее подсели, что до сих пор заказывают еду на дом, хотя можно сходить ножками и, в общем-то,
я заказываю,
все купить.
Не хожу ножками.
Да, и не хотят от этого отказываться. Я, например, предпочитаю ходить ножками. Все-таки, вот на ваш взгляд, онлайн-привычек стало больше или столько же?
Нет, больше, конечно, да. Я могу по себе сказать. Вы знаете, я тоже вот отношусь к тем людям, которые как бы в результате вынужденных мер, да, год назад как шутят, да, что ровно год прошел с момента двухнедельного карантина, введения, да, вот, соответственно, перешел на онлайн-доставку и, в принципе, на ней остался, потому что, вы знаете, я до, собственно, вот этих вынужденных мер не понимал, собственно, выгоды от этого. Основной минус магазина сейчас это не в том, что там не надо бояться, понятно, что с коронавирусом, может быть, будем жить долго, но это не значит, что нужно запереться дома, да, одеть каску и никуда не выходить. Но с точки зрения онлайна, вот в части доставки, какой основной бонус? Вы, как бы, идя в магазин, вы не знаете, что вы там сможете купить, может быть, чего-то нет. А заказывая онлайн, вы видите витрину, вы понимаете, что есть, что вы хотите, вы можете выбрать альтернативу и так далее. Поэтому, как бы, вот люди, которые условно подсели на вот эти удобства дополнительные, они, конечно, вряд ли их будет легко заставить свои привычки поменять. Наверное, это не есть хорошо, потому что обратная социализация все-таки нужна. Люди должны выходить на улицу, ходить там в рестораны, в магазины, но плюс
если есть что-то любом... удобное. Да. Да, Кирилл, спасибо вам огромное за беседу. Эксперт по информационным технологиям Кирилл Кирценбаум в эфире «Радио Спутник».